Своя правда.
Они оградились убеждениями.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя, правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Тема программы «Своя правда» сегодня аналитики назвали «Консервативность расходов России тормозом ее экономики». О да, кстати, про тормоз. Слушайте, если нас слышат люди в ГИБДД, Ларек-Марек, наш слушатель, в 9.40 сегодня попал в ДТП в Москве. Три автомобиля, и они, как он пишет, ждут ГИБДД 8 час. Мне кажется, это неправильно. Ладно, мы возвращаемся к теме, которую сегодня будем обсуждать. Аналитики агентства «Национальные кредитные рейтинги» пришли к выводу, что восстановление экономики после пандемии коронавируса в следующем году будут тормозить чрезвычайно консервативные расходы России. РБК пишет об этом, о том, что расходы государства на преодоление сложной эпидемиологической ситуации отстают от ведущих стран мира. Мы начинаем обсуждение, насколько это правильно. Максим Сафонов, профессор Российской академии народного хозяйства и Государственной службы при президенте России. Максим Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте. Знаете, это вот как-то продолжая вашу умную мысль, помните, есть несколько анекдотов о том, тормоз ли ты или медленный газ. Да? Ну, теоретически это одно и то же. Снижение скорости или там набирание ее скорости. Поэтому ничего плохого ни в консерватизме, ни в прогрессивстве нету. Это там просто некие слова, которыми мы начинаем пользоваться, не, собственно, вдаваясь в смысл там, всего того, что называется там, бюджетное планирование. Вот что значит там печатать деньги, не печатать деньги, считать какие-то коэффициенты, не считать какие-то коэффициенты. Поэтому, ну, я думаю, что, опять-таки, правды ни в первом, ни во втором случае, как таковой, наверное, еще пока нет. Ну, посмотрим, тем более, что сейчас идет процесс планирования, там, да, мы в 12-м месяце мы заканчиваем некий цикл, мы планируем, там, не знаю, там, 21-й, 22-й, 23-й год, причем планируем это все в ситуации, ну, я бы сказал, там, абсолютной непредсказуемости.
Ну, вот смотрите, все-таки возвращаясь к этим формулировкам, типа консервативный тормоз, то есть, если бы Россия больше расходовала денег, то экономика развивалась бы быстрее, или это тоже неоднозначно?
Ну, это вообще не связано никоим образом, там, да. Мы же давным-давно уже не живем в экономике потребления, там, да, живем в некой новой там переходной фазе. Там, ну, как угодно мы это все называем, там, экономикой знаний, экономикой возможностей и прочего. То есть нет линейной зависимости, там, больше денег тратить, меньше денег тратить. Ну, там, их же не бывает ни больше, ни меньше.
Хорошо, тогда это по-другому. Ну, хорошо, да. Хорошо. Государство это один, ну, всегда, как правило, на своем рынке государство самый большой игрок, как кажется. И вот если он будет больше денег привносить на рынок, разве это не увеличивает рост рынка?
Нет, это несомненно. Смотрите, там, когда увеличиваются объемы на одном сегменте, увеличиваются объемы не только в частном, но и в целом. Там, да, естественно, если бы мы неожиданно приняли для себя решение напечатать еще несколько там, триллионов рублей, ну, наверное, они бы были введены в оборот, ну и как некая производная, ну, скорость обращения этих денег увеличивали бы, там, да, по-любому. Там, никто вот эту вот теорию добросовестного ценообразования пока не, собственно, отменял.
Ну, тогда вообще совсем возвращаясь к формулировкам, которые сегодня в этом изложении результатов исследования агентства «Национальные кредитные рейтинги», то есть можно поддержать экономический рост и ускорить его за счет государственных расходов?
Конечно, по-любому надо, так сказать, провоцировать даже этот экономический рост, а не просто там его поддерживать.
Ну и что за расходы государства могут быть тогда?
Знаете, расходы могут быть любыми, там, да. Ну, теоретически, смотрите, там, если брать вот это вот американское чудо, когда появляется некая абстрактная $1000, которую тем, кто не может выходить каждый день на работу, оплачивают раз в неделю, но по-любому американцы, не оказывая услуги, получают эту $1000 и ездят там с удовольствием по своей стране. Я не знаю, распространяют ли они таким образом эту вирусную заразу, но тем не менее у них появляется возможность чем-то себя занять, при этом на работу не выходя. Ну, там, я думаю, что точно так же мы могли бы там выплачивать тем людям, которые столкнулись с невозможностью работать, оказывать те услуги, которые не привыкли, ну, большую там сумму, нежели та, что символически выплачивается сейчас.
Когда сегодня Дмитрий Песков комментировал появившиеся вот эти вот новости насчет консервативности и замедления, он сказал, что власти не ожидают существенного спада в развитии страны. Ну, то есть темпы вроде как нормальные. Это так?
Нет, смотрите, на самом деле, вот мы вот когда начинаем всякими словами оперировать, там спад, подъем, там кризис, там, да, мы почему-то каждый раз вкладываем туда какой-то там, не всегда понятный смысл. Ну вот хорошо, я когда в аудиторию захожу, очень часто студентов спрашиваешь, кризис хорошо это или плохо? Ну, понятно, что студенты, они активные, начинают оживленно обсуждать, что это и хорошо, и плохо, одновременно там разные степени этого хорошо и разные степени этого плохо. Я их дискуссию прекращаю одним простым словом. Понимаете, кризис как слово, не хорошо и не плохо. С греческого это переводится как точка, да? Вот какая-то коннотация к слову «точка» невозможна. Это просто некий момент или там некая, там, не знаю, процессуальная сущность, когда мы с одного там состояния переходим в другое. Поэтому существуют всякие разные кризисы, прогнозируемые, провоцируемые, управляемые. Так и здесь. Ну, спад тоже не всегда, потому что необходимо иногда сокращать расходы, там, когда они увеличены. Но это тоже спад производства. Вот хорошо, у меня в руках сейчас мобильный телефон, который, ну, с точки зрения экономики прошлого века, является злом, потому что это 10 в одном. Там, да, это и навигатор, это и телевизор, это и телефон и так далее и тому подобное. То есть это 10 единиц техники, экономикой невоспроизведенные. Поэтому что это, хорошо или плохо? Ну, наверное, плохо, потому что мы что-то недополучили. Хорошо, потому что мы денег на ненужные нам абсолютно приборы не истратили.
Нет, ну давайте дальше. Песков говорит, в текущем году падение российской экономики было минимальным. Угу. Ну, то есть могло бы быть больше?
Чтобы мы же понять, не знаем. Это вот смотрите, вот сейчас вот декабрь, да. Ну его начало там, да. Произошло ли это падение или не произошло, непонятно. Там есть некая там условно статистика, которая, как всегда, тоже там является, ну, наверное, большей ложью, чем там небольшая или средняя. Вот. Ну, поймем в месяце апреля, произошло падение этой экономики или нет.
И тогда будет, ну, просто понять, вот падение было минимальным. То есть могло быть больше, могло быть меньше. Это ведь тоже очень условная история.
Я даже не условно, это относительно. Относительно чего? Того, что не произошло, то, что не произошло, мы не знаем. А то, что произошло, поймем как раз в апреле, когда появятся более-менее понятные цифры по году.
Только в апреле можно будет говорить об этом. Спасибо. С нами на связи был Максим Сафонов, профессор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России. 7373-94-8, телефон прямого эфира, смс-портал работает. Значит, 346-му не нравится, что мы цитируем РБК. Ну хорошо, берете цитату, которую мы взяли у РБК, ну найдите вы УТАС, РТ или других государственных источников. Найдите, и тогда мы будем цитировать его. И, кстати, когда вы будете в следующий раз обвинять нас в том, что мы берем цитату из либерального прохоровского РБК, вы хотя бы уясните, а кому на самом деле РБК принадлежит. 7373-94-8, телефон прямого эфира. СМС-портал работает. Итак, мы говорим о том, что сообщили специалисты, когда аналитики агентства «Национальные кредитные рейтинги», когда они исследовали то, как развивается экономика России в этом году, они говорят, что восстановление экономики после пандемии будут тормозить чрезвычайно консервативные расходы России. То есть расходы России могли бы быть большими в экономике, как в других странах, говорят они, и это повысило бы темпы развития экономики. 7373-94,8. Телефон прямого эфира. 7373-94,8. Так, Алексей Морозов, как известно, у нас вечно недовольный, пишет, что в прошлую субботу поехал в торговый центр. Сначала не мог припарковаться. Причем чувствовал себя последним нищебродом, потому что там вокруг были не в Москве Мерседесы, БМВ и так далее. Потом он попал в магазин. Увидел толпу сограждан и сильно удивился, потому что сограждане, у которых, по их словам, сильно просели доходы, сметали с полок буквально все. Правда, тут же Алексей как бы про себя говорит, я-то выбирал товары исключительно по акции. Мы кого? Верим мы вам, Алексей, нет вопросов. 7373-94,8, телефон прямого эфира. 7373-94,8, слушаю вас, здравствуйте.
Да. Алло. Да, я, возможно, отчасти соглашусь с Алексеем, что... Все по магазинам побежали не потому, что у нас все настолько нищие, а потому, что у нас нет веры в наш рубль. И сейчас все пытаются упорно в связи с тем, что рубль проседает все больше и больше, несмотря на падение доллара, пытаются потратить эти деньги. Можно я пример кризиса на своем личном примере расскажу? Позволите?
Тут важно понять, насколько это бьется с темой, которую мы обсуждаем.
Но как бьет кризис по нам, по простым людям, и чувствуется он или нет, это в теме?
Нет, понимаете, мы же говорим о том, насколько государственные расходы демпфировали бы проблемы экономики.
Ну, вот государственные расходы, ну дайте мне государственную ипотеку, и я, собственно говоря, с удовольствием ее возьму под меньшие проценты, чем то, что я взяла в банке.
Прекрасно, подождите.
В развитии, да,
подождите.
В развитии экономики. Да.
Отлично. Отлично, вы это же как раз про сегодняшние темы. Сегодня в новостях было сообщение, что уже признается это на министерском уровне, что, скорее всего, побочным эффектом того, что снизили процент на ипотеку, стал рост цен. Выход?
Юрий Викторович, я вам могу сказать, у меня частный дом строительства, на который невозможно взять ипотеку, поэтому приходится кредит брать. То, что касается ипотеки под низкие проценты, это, скажем так, создание ипотечного пузыря и отложенные, скажем так, экономические сплаты и взрыв, которого мы вполне можем дождаться по причине того, что многие в период кризиса потеряют работу и уже потеряли, и у многих снизились доходы в связи с тем, что у нас происходит в течение этого года. То есть мы
вы не отрицаете, что люди, значит, ломанулись в магазины, вы не отрицаете, что ипотека идет, и причем идет мощно, но при этом говорите, а люди все теряют работу.
Юрий Викторович, дело в том, что да, многие люди потеряли работу, я не отрицаю этого, и статистика даже, пресловутая статистика об этом говорит, да.
Но пресловутая статистика не дает невысокий процент, я понял, спасибо. Тони пишет, что это все напоминает скупку гречки и туалетной бумаги, не очень понятно, сейчас скорее это напоминает стандартную скупку продуктов перед Новым годом, а не про гречку и туалетную бумагу. И вот действительно, 344-й пишет, люди побежали по магазинам и все скупают, потому что к Новому году цены вырастут на 40%. 344-му позвонил кто-то важный. Говорит, есть документ, там, ну ты понимаешь, рост 40%. Видимо, и людям также позвонили. Так бывает. 7373-94. Мебель говорит, а разве консерватизм это про количество денег, а не про то, куда их вкладывают? Нет, ровно про то, куда их вкладывают. В экономику не вкладывают. Говорят аналитики агентства «Национальные кредитные рейтинги». К нам присоединяется Игорь Липсиц. Он доктор экономических наук, профессор кафедры маркетинга в Высшей школе экономики. Игорь Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте, да.
Я хотел бы вас спросить теперь, что вы думаете по поводу вот этого вот предположения, что консервативность расходов России может стать тормозом ее экономики? Ну, то есть Россия мало играет на рынке, насколько я понимаю.
Ну, смотрите, мы уже можем подводить какие-то итоги, кто как помогал экономике в этом году, а год, как вы знаете, признан худшим за жизнь нынешнего поколения взрослых людей. Так вот, если мы берем, сколько вкладывало в процентах от годового продукта та или иная страна, то картина получается примерно такая, что, скажем, там разброс, ну, от 19% до 54%, 19% это такая скупердяйская Франция немножко, а Россия 4%. 4 с лишним раза меньше, чем Франция. И то в основном это мы за счет того, что дали какие-то налоговые послабления. Мы мало даем в экономику, а экономика, конечно, страдает, и это отзовется самому уже государству потом. но как-то не хочется это, видимо, считать. Хотя уже видно, что это происходит. Но посмотрите, у нас уже упали налоговые поступления. Вот за 10 месяцев этого года налоги сократились на 11%. И дальше будет хуже, потому что закрывается бизнес, он не будет генерировать доход, не будет дохода, не будет платить.
Смотрите, но разве те деньги, я понимаю, но разве те деньги, которые не потрачены, они не могут быть использованы в дальнейшем, когда будет недостаточно поступлений?
Вопрос состоит в том, что у вас начинается уже очень большой, ну как бы дисбаланс между тем, что вы отдаете, и то, что приходите. И если у вас будет очень мало приходить, то вы очень быстро проедите то, что есть. У нас уже сейчас, смотрите, бюджет составлен, утвержден уже на 3 года вперед, он уже дефицитный. И он дальше будет падать, потому что бизнес закрывается, увольняет работников. Нет работников, я не плачу НДФЛ. Нет продаж, я не плачу НДС. А это все очень важные источники дохода, понимаете? Поэтому мы, конечно, лучше бы сейчас поддержали бизнес, чтобы бизнес жив был, потому что когда ты бизнес закрываешь, то это не просто сегодня закрыл дверь, а завтра открыл. Это значительно сложнее, значительно больше денег, значительно меньше бизнесов откроется и меньше будет доходов. Государство само себя резко сократит.
Хорошо, вот вы говорили, что даже Франция в разы больше, и то мало, а у нас 4%, и Виталий спрашивает, а у нас есть деньги на это?
У нас есть фонд национального благосостояния, который формально, по закону, как раз предназначен для самых кризисных ситуаций. Вот мы как раз и дожили до черного дня, и как раз и сейчас надо максимально помогать, чтобы страна устояла, чтобы люди не впали в нищету. У меня вон лента Фейсбука переполнена, люди рассказывают, как закрывают бизнес, плачут по этому поводу, рыдают, потому что это годы жизни создать бизнес, а теперь они закрывают и не знают, на что будут жить.
Масштабная поддержка экономического роста через государственные расходы. Как это может выглядеть на практике?
У нас это выглядит, может, плохо, потому что мы не очень умеем эффективно тратить государственные деньги. У нас много таких проектов есть, из них очень мало что получается. И у нас периодически, если вы знаете, счетная палата предъявляет претензии, что деньги с бюджета выделили на те или иные проекты, они не потрачены, деньги лежат мертвым грузом, чиновники боятся тратить. Лучше отдать бизнесу, который, в общем, занимается реальным делом, который дает реальную работу людям, платит реальную зарплату, и тем самым как бы эти деньги реально работают. А когда я их резервирую под госпроект, а потом чиновники боятся эти деньги тратить, то формально деньги на госпроекты выделены, а результата нет.
Если давать деньги напрямую бизнесу, это не будет поддержкой экономического роста через госрасходы?
Это просто будет чтобы поддержкой частного бизнеса, понимаете? А вот это как раз у нас очень слабо делается. В итоге что мы сейчас имеем за страну? У нас очень маленькая, ну как бы доля в экономике малого бизнеса, и поэтому все это крупные госкорпорации, они работают не очень хорошо и не очень хорошо тратят деньги. Если нам бы сейчас спасти тут хотя бы малый бизнес, который у нас есть, чтобы он не уменьшился, восстановить его будет потом очень трудно. Нам бы нарастить его долю, мы бы были более устойчивы. А мы все опять ставку сделали на крупные компании, государственные преимущественно, и это все уже, в общем, не очень хорошо, к сожалению.
То есть, чтобы разогнать экономику, Россия как государство должна потратить деньги на поддержку малого и среднего бизнеса.
А у нас ведь так и произошло с вами. Мы когда, в общем, начали давать людям в 90-х годах возможность заниматься бизнесом, то они за несколько лет немножко этому научились. Из 99-го до года, ну, через 7 лет ушло. Через 7 лет мы начали расти быстро. Это же было не только потому, что цена нефти пошла вверх, а потому что раскрутился российский бизнес. Ритейл пошел, сфера услуг началась, строительство. Это все был частный бизнес, он потащил экономику. И мы быстро росли по 10% в год. А потом мы стали все сворачивать опять в госсектор. Ну и, конечно, это плохо.
И в нынешних условиях это бы сработало так же, как в 90-е?
Конечно, еще больше бы, потому что люди уже набили руки, люди уже опытные. Не то, что мы в начале 90-х, мы толком не понимали, что такое рыночная экономика, как в ней работает. А сейчас уже люди руку-то набили, знают связи, умения. Сейчас бы как раз их поддержать, дать им возможность подняться, укрепиться, пережить, и они потом будут платить больше налогов в государственный бюджет.
Спасибо, Игорь Липсец, доктор экономических наук, профессор кафедры маркетинга в Высшей школе экономики. 7373-94,8. Телефон прямого эфира. Можете писать через СМС-портал, можете писать через Телеграм. Пользователю говорит МСК-бот. Итак, а государство может деньги потратить. Но вот вопрос, а как сделать так, чтобы государство деньги тратило, но при этом это было бы еще и плодотворно для экономики, для роста экономики, для развития экономики. Вот Игорь Липсец говорит, надо, как в 90-е годы, дать возможность людям самим делать свое дело. Ну или даже, может быть, денег им дать на это. 7373948, телефон прямого эфира. Виталий говорит, можно ведь фонд национального благосостояния и не тратить. Например, если слушатели, говорит Москва, у которых есть дело или бизнес, жалуются на арендаторов, что от них нет скидок. Может быть, государству на них арендаторов повоздействовать. А как повоздействовать? Но арендаторы уже неоднократно, и в том числе в эфире «Говорит Москва», объясняли, в чем проблема. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Леонид, Москва. Алло, алло, слышно?
Да, вы в эфире.
Да, ну смотрите, я вот сам предприниматель, и я не думаю, что государство, при этом я не думаю, что государство должно поддерживать напрямую предпринимателей. Я думаю, что государство, и это, в общем-то, придумано уже давно, в кризисные годы должно начинать крупные инфраструктурные проекты, какую-нибудь мегастройку. Желательно в каждом регионе страны. И тогда мы...
Ну вот, строят дороги, строят... Вот сегодня Путин говорил про БАМ и Транссиб.
Правильно, правильно. Вот я и говорю. И вот тогда мы предприниматели... Вот, например, я предприниматель в сфере общественного питания. Я заключу контракт со строительной компанией. Буду строить, кормить их строителей. Ну вот чем я конкретно сейчас и занимаюсь. Например, в том числе, кроме всего прочего. И таким образом, люди, которые построят мне оборудование для общепита, они, у них будут заказы от меня.
Ну, понятно.
Будет работать, это целая цепочка. Но все это должно начинаться с большой стройки, какой-нибудь гигантской. Германия после войны строила автобаны, Америка в свое время строила...
Не, ну у нас вроде как тоже теперь дороги, дороги, железные дороги. Подождите, а вот мебель пишет, как раз это к вам, скорее всего. Угу. У нас стыдным считается работать в сфере услуг. У нас все хотят, чтобы заводы строили, а малый и средний бизнес – это скорее сфера услуг. Есть такая проблема?
Ну, видимо, у него есть, у меня нет. Я себя очень прекрасно чувствую, хорошо.
Нет, живу. Вы-то понятно, но вы не сталкивались с этим в обществе.
Что мне бы сказали, что у тебя стыдный бизнес?
Ну, типа того.
Ну, это только люди, которые на метро приехали, рассказать мне, что у меня стыдный бизнес. А все люди, которые заняты делом, все говорят, ну, слушай, молодец, там, работайте. Мы работаем в своей сфере, вы в своей. Мы все нужны обществу, почему нет?
Я понял, спасибо. Спасибо. Стройка всегда была локомотивом экономики, пишет Денис Павлов. Так, что еще? Мебель пишет, у Рузвельта были огромные стройки, а сейчас не за тарелку еды работают. Вот опять же, когда мы говорим, сейчас не за тарелку еды работают, до этого мы говорили, да кризис же ужасная история. То есть, значит, она не такая ужасная, чтобы мы говорили про тарелку еды. 7373948. Нет, прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет, и у каждого своя правда.
Программа «Своя правда», 8 декабря, 17.36. Меня зовут Юрий Буткин. В городе семибальные пробки. Как предполагается, еще примерно полтора часа они будут оставаться таковыми. Имейте это в виду. Имейте в виду также, если среди наших слушателей есть сотрудники ГИБДД, может быть, вы как-то все-таки подъедете на Варшавку в сторону центра на пересечении с Большой Бутовской улицей, а там люди с 9.40 сидят и ждут, когда кто-нибудь из вас туда приедет для того, чтобы оформить ДТП из трех автомобилей. Но, с другой стороны, вот смотрите, 47-й жалуется нам, пишет, что он стоит там вот и ждет автомобилей. Этот к тому же вопросу, который мы обсуждаем. А 346-й параллельно пишет, что вы жалуетесь, мол? И в том числе на консервативность расходов, что государство экономику не поддерживает. Чего вы жалуетесь? Вы посмотрите не на тех, кто лучше живет, как во Франции, где денег дают, или как в других городах, где, видимо, по вызову ГИБДД приезжает намного быстрее. Смотрите на тех, кому хуже, пишет 346-й. И, возможно, это тоже подход. Что дальше? Юстас пишет, объявили, что японская транспортная компания запускает грузовые перевозки в Европу по Транссибу. Разовый объем груза 20 кубометров. Это меньше стандартного контейнера. Вот вам БАМ и Транссиб. Юстас, я не понял, почему вы это написали. Хорошо. 7373948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем. Мы обсуждаем выводы аналитиков агентства «Национальные кредитные рейтинги», которые пришли к выводу, что восстановление экономики в России будет недостаточно быстрым. Ну, потому что тормозить его будут, как сказали аналитики из агентства, чрезвычайно консервативные расходы России как государства. То есть, если бы таких расходов было больше, то вроде как и экономика была бы быстрее, развивалась бы быстрее, рост был бы выше. 7373948, телефон прямого эфира. Сейчас мы должны запустить голосование для начала. И мы его уже запустили в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей. Итак, аналитики говорят, консервативные расходы – это тормоз российской экономики. Так вот, мы спрашиваем вас, в нынешних условиях государство должно что делать? Экономить средства с оглядкой на возможный дефицит этих самых средств в будущем? Наоборот, увеличивать расходы в надежде на то, что это скажется потом и на доходах государства? Или вы полагаете, что однозначного ответа тут нет? Голосование идет, мы продолжаем обсуждение, и к нам прямо сейчас должен присоединиться Олег Шибанов, он директор финансового центра Сколково Российской экономической школы. Олег Константинович, здравствуйте.
Добрый вечер.
С вашей точки зрения, вот в нынешних условиях государство должно больше тратить в надежде на то, что потом экономика пойдет, налоги пойдут и все вернется. Или наоборот, меньше тратить, кто знает, сколько денег будет завтра.
Вы знаете, здесь, мне кажется, чуть другая альтернатива возникает. Дело в том, что государство в 2020 году в целом экономике помогало, особенно если учесть то падение нефтегазовых доходов, которые у него были. И в этом смысле мы можем сказать, что в самый важный момент, в момент рецессии, очень сильной просадки экономики, помощь такая была оказана. Та консолидация, которая предполагается в следующие два года, это консолидация на фоне роста экономики. То есть в этом плане вполне ответственное поведение со стороны государства. Здесь, что, наверное, обсуждают аналитики, это размер этого снижения, потому что мы находимся в ситуации очень необычной, связанной с медицинскими проблемами, и в этом плане, насколько государство в этот момент должно уходить из экономики своими расходами, вот это очень большой вопрос, и у нас нет хорошего ответа, потому что мы не видели таких медицинских проблем уже 100 лет, наверное, с испанского гриппа.
Ну, смотрите, тогда возвращаемся к тому, что было в 2020 году, и вспоминаем долю средств, которые потратило государство, чтобы помогать экономике. Понятно, что наша доля ниже, чем доля тех же французов.
Вы знаете, здесь история такая, что если смотреть на нашу страну, то сравнивать себя с Францией, Германией или более Японией достаточно рискованно, потому что с богатыми экономиками мы пока не сравниваемся. Нам надо сравнивать себя, наверное, со схожими развивающимися странами, то есть теми, кто входит в блок БРИКС, Бразилия, Индия, Китай и так далее. И вот на фоне этих стран мы, конечно, показываем вполне достойные результаты и достойные как бы объемы помощи экономике. Поэтому здесь я бы осторожно сказал, что все-таки Россия сделала больше, например, чем Казахстан, чем действительно Китай и действительно чем Бразилия.
Тогда, возвращаясь к истории с ростом экономики российской, может ли, и если да, то как государство так или иначе усилить этот рост хотя бы в 2021 году?
Вы знаете, ну, конечно, да. Если вот этой консолидации бюджета не будет, если все-таки останется там 22 или больше триллионов рублей расходов государства, а не 21, как предполагается, то это, естественно, окажет все-таки повышающее влияние на рост экономики. Вопрос в том, разгонит ли ее это слишком сильно, или это будет всего лишь восстановление после кризиса. Вот, наверное, здесь аналитики с Минфином расходятся довольно сильно, потому что с нашей точки зрения, в отличие от Минфина, это все-таки восстановление, и в этот момент государство, наверное, пока еще не должно уходить из экономики. Лучше это сделать в 2022 или 2023 году, когда станет понятно, что мы вернулись на относительно устойчивый рост.
Когда вы говорите, государству не стоит оттуда уходить, в том смысле продолжать поддерживать, к примеру, малый и средний бизнес, как оно это делало, или продолжать поддерживать собственные корпорации, то есть играть самому по-крупному, как оно тоже делало в этом году?
Вы знаете, а у государства всегда есть возможность повлиять на, например, инфраструктуру разного типа. От обычной инфраструктуры физической, про которую мы всегда говорим, дороги в России все еще, наверное, не самые лучшие, до финансовой инфраструктуры, до цифровой инфраструктуры и так далее. То есть вот объем расходов вряд ли будет направляться в ближайшие два года на поддержку малого и среднего бизнеса напрямую, но поддержку косвенную через те госрасходы, которые идут разным бизнесам в России, не обязательно только крупным, он, конечно, очень бы помог восстановиться от той проблемы, которая была в этом году.
Спасибо. Олег Шибанов был с нами на прямой связи. Он представляет Российскую экономическую школу Сколково. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948. Присоединяйтесь к этому разговору. И я еще раз напомню, у нас в телеграм-канале мы задаем вам принципиальный в нынешних условиях вопрос. Вот аналитики говорят, если бы государство больше денег, грубо говоря, принесло на рынок, то это бы быстрее позволило восстановиться экономике. Между тем, у государства, естественно, выбор. Оно может экономить средства, если оно не уверено в завтрашних доходах, то оно, наоборот, немного, как поменьше старается денег тратить, потому что кто его знает, завтра будут или нет деньги, а тратить-то придется. Или второй вариант. Нет, сейчас надо, чтобы государство больше денег тратило, потому что если оно потратит, экономика пойдет, люди начнут зарабатывать, платить налоги, налоги вернутся, и государство сможет больше тратить. Второй вариант ответа. Третий вариант ответа, вы говорите, ну так запросто не скажешь. Можно и экономить, может быть и увеличивать. Тут более сложная история. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте, Юрий Викторович, Геннадий, Москва. Ну, смотрите, хорошо. По поводу, значит, вот этой всей катавасии, да, тратить надо умнее, не больше, не меньше, а умнее. Строить не там, где светло, а там, где надо. А то у нас раздувают эти города большие, да, как бы это ну, локомотив, да. А потом у нас получается так, госсектор мы дотируем, да, и потом с него собираем налоги, в результате там деньги уходят как в песок, непонятные какие-то проекты. То есть за этим надо следить. А за этим следить, получается, некому.
Слушайте, лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным. Нет, вот вы сейчас примерно об этом говорите.
Нет, я говорю именно о том, что вот люди, как бы, да, которые то есть, занимаются финансовыми потоками, да, ну вот эта глупость, да, вкладывать какие-то ценные бумаги американские и ждать, что они принесут какую-то прибыль. Но это глупо. Вы вкладываете эти деньги в реальную экономику, то есть в нашу экономику, да. Стройте, я не знаю, там,
подождите, секундочку, это же разные деньги, либо вы не понимаете разницу, либо вы принципиально не хотите ее видеть.
Слушайте, деньги есть деньги, да, и вот эти все...
Нет, если мы с вами вкладываем деньги непонятно в кого, ну вот, допустим, в человека, который открывает магазин в соседнем доме, то мы не знаем, пойдет ли у него бизнес. А если мы говорим, что мы вкладываем деньги в американские долговые обязательства, мы знаем, что эти деньги нам точно вернутся. Это разные деньги.
Этот человек, смотрите, у него, он вкладывает деньги, которые, ну это, слушайте, это азы же, да, он вкладывается, у него магазин здесь, в России. Он будет давать работу нашим российским гражданам, а не там, гипотетически, где нам может в любой момент...
А если он разорится завтра?
Слушайте, но все равно у него что-то останется. А там...
Что у него останется? Он разорился.
Высокая вероятность, что нас просто скажут, ребята, до свидания, все.
Откуда вы взяли эту вероятность? Когда вам так сказали?
Слушайте, не дай бог, а мы...
Не, ну вот, видите, вот с магазином это уже было. Спасибо. 7373948, телефон прямой. Еще раз, мы говорим о разных деньгах. Вот вы, если мы говорим о том, что вкладывается в эти американские долговые обязательства, это своего рода типа НЗ. Вы предлагаете его распечатывать? Ну, то есть вы говорите, надо сейчас больше тратить, тогда другая история. Надо сейчас больше тратить, потом... вернется, он наймет, не разорится, наймет работников и так далее. Подход. В голосовании этот пункт предусмотрен. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый вечер. Смотрите, значит, она гораздо более сложная, чем мы тут обсуждаем.
Конечно.
Но, на мой взгляд, есть одно решение. Государство, в принципе, должно тратить столько, сколько оно получает. Ну, в теории, да, но оно может взять...
Подождите, кредит, откладывать оно вообще не должно?
Может взять из кубышки деньги, потратить...
Нет, подождите, откладывать оно вообще не должно, что ли?
А в период кризиса никто ничего не откладывает.
Да, то есть не это надо кризис. Бояться, что у тебя... Нет, так это кризис, а завтра деньги вообще закончатся.
Смотрите, у нас экономический рост в районе нуля уже 10 лет. Мы отстаем от всего мира.
Ну, это не совсем
но
так, ладно.
Но кубышку мы вкладываем.
Да, давайте тогда не будем спорить. Спасибо. Если у вас экономического роста уже 10 лет нет, хорошо. Нам нельзя деньги давать, мы же их потратили. Алексей, его тоже интересно. Это ваше сообщение, Алексей пишет, сижу полуразоренный, и налоги, хошь не хошь, надо платить. И тут же 346-й разорился, иди в ЖКХ, откуда мигранты ушли. 7373948, телефон прямого эфира. Кстати, совершенно справедливо пишет 346-й, когда вы говорите, давайте сейчас тратить. Он говорит, а льготы и пособия, это же тоже государство. И оно тоже должно думать, а вот на это тоже должно денег хватить завтра. Деньги должны работать, вкладывать надо в реальную экономику, пишет Антон Конюшенков. Ну, то есть, льготы и пособия не платить, это же государственный вопрос тоже. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер. По поводу отдавать деньги туда или вот нашему человеку, который строит...
Нет, у нас... Мы вот это не обсуждаем. Да. Мы сейчас обсуждаем другой вопрос. Давайте все-таки вернемся. А то мы заменим одну тему на другую. Мы обсуждаем вопрос. Эти деньги надо сейчас, чтобы государство выдавала экономике или все-таки постаралась не выдавать? Два подхода. Вот это какая разница? Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Эрнест, Москва. Объясните, да, пожалуйста, вы говорите, разные деньги. Первое, в чем они разные, это раз. Во-вторых, пример приведите, когда американские облигации, вложенные деньги, возвращались обратно, хоть у какого-нибудь государства. Был такой пример?
В смысле, а вы полагаете, таких примеров нет?
Нет, нет таких примеров.
Хорошо, нет, так нет. Нет проблем. 7373948. Еще раз напоминаю, мы не обсуждаем эту историю. Вот есть кубышка, и она устроена таким образом. Если вы говорите, надо брать кубышку, давайте обсуждать. Но давайте не будем обсуждать, зачем она нужна. Вот эта вот история. Интересно было бы узнать сумму выявленных наворованных денег у арестованных чиновников последнее десятилетие, пишет Игорь. Игорь, ну так интересно, узнайте. Это ведь не закрытая тема. 7373948. Вот эта история, когда люди говорят, а вот почему нам не говорят вот это? При том, что это, в общем, никто не скрывает. Вы просто не хотите это найти. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, привет. Ну, конечно, наше государство в сложном положении по поводу выдачи денег. Во-первых, денег нет. Но их немного, во всяком случае. Дать деньги в экономику в том понимании, как, ну, допустим, там в западных странах, в рыночной экономике, это значит запустить станок печатный. Поддерживать рубль нечем. При этом, например, спустить на стройку деньги, это, ну, гарантированно из них процентов 30-40, это коррупционные деньги плюс вывод за рубеж как таковой, как, ну, чистой прибылью, выводом.
Нет, ну, есть же, и подождите, есть же бесспорное, да, зло. И с этим надо просто считаться, нет?
Да, я про это говорю. Почему вот мы просто так вот, вот спустить какие-то деньги там через стройку? Это значит, аффилированные конторы, которые принадлежат друзьям Путина, строительные, они какой-то процент сразу поменяют на доллары и выведут за рубеж сразу. Плюс спекулянты.
Ну, так, это ваше предположение. Мы... Давайте все-таки оставим это. 7373948, телефон прямого эфира. Просто, понимаете, надо выпустить российский доллар, чтобы кисло стало этим евро и долларом. И? Нет, надо, давайте выпустим. Только польза-то от этого будет какая-то. Мебель тоже пишет. Либо вы что-то тут напутали, либо тогда... Почему нет? Сегодня посчитали, что на «Зенит-арене», пишет Мебель, украли 180 миллионов. На стадионе, в который залили 30 миллиардов. Ну, то есть, значит, все остальные 29 миллиардов 820 миллионов пошли целевым образом? Это же очень маленький процент, вы понимаете? 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Руслан Красногорск. Ну, я считаю, если есть деньги, которые можно в экономику влить, то их надо раздавать гражданам, чтобы они тратили деньги, а не бизнесу. Потому что бизнес у нас за последние 25 лет или даже чуть больше, деньги они не доходят до экономики.
Подождите, то есть?
Ну, то есть раздают крупным компаниям, тоже Роснефти и всем остальным, а реально они деньги между собой разделяют, а людям простым, обычным, эти деньги не доходят, только приходят...
А люди простые, обычные в этих компаниях сотнями тысяч не работают?
Ну, не сотнями тысяч, там...
Да, миллионами, конечно, тут вопросов, ну, нет, и миллионами, да, конечно. Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948. Еще раз, речь ведь не идет о том, каким образом, надо или нет. Можно дать деньги среднему и малому бизнесу, можно дать деньги большому бизнесу, который приходит на рынок с этими деньгами, делает заказы малому и среднему бизнесу. В большом бизнесе очень много рабочих мест, даже если вы не хотите этого признавать. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый вечер, Александр, Москва. Мне кажется, сейчас государство должно помочь населению путем отказа от части сборов, например, освободить от уплаты подоходного налога людей там с небольшими зарплатами, скажем, там меньше 15 тысяч. Они получат какие-то дополнительные деньги, эти деньги уйдут в тот же малый бизнес. Они купят там лишних, не знаю, там мяса, гречки какой-нибудь, рыбы.
Вы полагаете, вот это важно, потому что мы же все-таки сейчас не о поддержке граждан, а о поддержке экономики. Вы полагаете, что есть люди, у которых...
Секунду. Поддержка экономики.
Секунду. Да-да. Вот дайте я договорю. Вы предполагаете, что если человек, у которого очень маленькие доходы, начнет не платить налог, то вот ровно это поможет экономике в целом. Это будет заметно.
Да, да, я так думаю.
Хорошо. Ну, я еще раз спасибо. Объясняю.
Смотрите,
я поэтому и спросил.
Человек получит дополнительно там 1500-2000 рублей, эти деньги он вряд ли отложит, потому что у него и так маленький доход. Он,
наверное, все, вот, купит, все, я понял. 1500 рублей, все заметно для рынка. 7373948, телефон прямого эфира. В нынешних условиях, вот говорят, что государство мало тратит денег на экономику. Это консервативные расходы, это тормоз для экономики. И вот вы полагаете, в нынешних условиях государство должно не тратить эти деньги, экономить средства, потому что завтра может быть дефицит. Ну, кризис, денег может не быть, а у государства много возможностей тратить деньги на пенсии, на здравоохранение, на образование. Все это ведь тоже деньги. Надо экономить. Нет, не надо экономить, надо увеличивать расходы в надежде на то, что это увеличение действительно приведет к росту экономики, а этот рост экономики даст новые налоги, новые поступления в казну, и тогда не будет проблем ни с пенсиями, ни со всем. В общем, вот. И третий вариант, это когда вы говорите неоднозначный ответ, либо что-то другое надо делать. Слушаем вас, здравствуйте. Вы в эфире. Нет, это очень долго, извините. 7373948. Следующий звонок. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Павел, Москва. Ну, прошу. Честно говоря, вопрос, с моей точки зрения, не совсем однозначный. С одной стороны, у нас, в общем-то, имеются большие проблемы в экономике, причем системные, начавшиеся до 2020 года. Вот, и их как-то надо решать, причем там таким образом раскручивать экономику. С другой стороны, эффективность госрасходов в большинстве своем вызывает очень большие вопросы, потому что у нас как-то регулярно космодромы восточные получают.
Но вот, говорят, поэтому... что, подождите, стоп, но вот говорят, что космодромы восточные, это же тоже в некотором смысле инфраструктура, или нет?
Да, только космодром восточный в лучшем случае окупится, я не с точки зрения уворовали, а в лучшем случае окупится, если вообще окупится, через 60.
То, ну, есть это... не космодром, то есть инфраструктура, но которая быстрее окупается, грубо да. говоря, дороги, скорее дороги, чем инфраструктура.
Да, здесь именно вот в большей степени то, что дается энергетический эффект, в общем-то, за короткой, ну, в среднем промежутке времени, то есть, ну, короткий, понятно, дорога не даст.
Хорошо, что это?
Ее будет дольше.
Хорошо, что вот. Это?
Ну, еще раз говорю, дороги, аэродромы, в конце концов, элементарная поддержка путем снижения налогового бремени, это тоже поддержка, по той простой причине, то, что просто денег мы не выдергивать не будем.
То есть плюс налогов, как предлагал предыдущий слушатель, вот бедных освободить от подоходного, к примеру?
Нет, ну, к примеру, вы, ребята, 3 месяца не работали в этом году, но вот за эти 3 месяца вы нам налогов не должны хотя бы.
Ну, так если не работали и не получали доходов, так и так не
должны. Да, но мы сейчас их должны заплатить.
Как это вы их должны заплатить, если у вас нет дохода?
Очень просто, вот эти 3 месяца я не работал. И имевшиеся налоги у меня отсрочка до Нового года.
Нет, подождите, мы путаем либо разные налоги, потому что если у вас нет дохода физического лица, вы ничего не обязаны платить.
Я предприниматель, у меня юрлицо.
Ну так я вот на это я и намекал. Спасибо. Евгений mm-hmm. пишет, ведущий не хочет слушать мнение людей, прерывает, не дав сказать мысль. Если ваша мысль не касается нашего обсуждения, конечно, нет. И даже если вы говорите позор такому ведущему, я должен вести по этой теме. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Да, вы в эфире.
Да.
Алло. Не получилось. 7373948. Да, прошу вас. Давайте.
Здравствуйте. На самом деле, есть экономическая теория, согласно которой расходы в кризис нужно увеличивать. Я думаю, большинство согласится, что все-таки проблема не в том, что у нас не увеличивают расходы, а в том, как они сейчас тратятся, на что, сколько воруется, насколько эффективно.
Ну, понимаете, но вот это мы не можем сейчас решить. Проворуется, проэффективно. Сейчас кризис, не до этого.
Тогда, я думаю, не надо увеличивать. Все равно разворуют. Зачем?
Раз вот.
Уже останется на текущем уровне.
Тогда все-таки нет смысла. Спасибо. 7373948. То есть, еще раз, я уже это говорил где-то раньше. Когда мы говорим о том, что вообще-то все должно быть правильно, честно и так далее, мы как бы забываем, что ситуация кризисная. Да, с этим всем надо разбираться, но вряд ли сейчас. Сейчас это надо учитывать при принятии решения. 7373948. Телефон прямого эфира. Еще полторы минуты на голосование. Да, да, прошу вас.
Алло, Юрий, да, Константин, приветствую.
Давайте.
Ну, я так скажу. Понимаете, вот я тоже видел в тот кризис, как происходило. В принципе, это все было достаточно. Ну, весь народ жаловался капитально.
В тот кризис, в смысле, весной или какой-то другой?
Весной, вот первый. Ага. Кризис. То есть распил идет вообще глобальнейший. Вы сами, ну, прикиньте, как медийщик, да, вы прикиньте, сколько денег распилили только на всех этих вот роликах про маски там и все прочее. Я просто...
Константин, давайте мы не будем говорить об очевидном все-таки. Вот в нынешних условиях экономить или увеличивать средства должно государство в расходах?
Давайте так. В нынешних условиях государство, как мне кажется, должно делать три вещи. Значит, первое. Поднимать социальные именно выплаты. Социальные.
То есть мы про рынок.
Дети там и все прочее.
Мы про рынок. Второе, Константин.
Второе, естественно, делать, соответственно, да, госкорпорации, да. И третье, самое главное, малый и средний бизнес, да, да, вообще снимать все налоги. Потому что и он задушен сейчас вообще на корню.
То есть не увеличивать расходы, а уменьшать доходы. Спасибо. Последняя минута. Последняя минута у нас. Еще кто-то успеет, если 20 секунд вы готовы говорить, тогда прошу. 7373948. 20 секунд.
Добрый день, меня зовут Иван. Что бы мы ни делали, чиновники все равно все...
Сказал Иван. Молодец. Спасибо. Ну, я не могу ничего. Это был прямой эфир. В нынешних условиях... Спросили мы. Ну, то есть, тогда логика его, да, не надо увеличивать расходы. Хорошо, договорились. 35% говорят, в нынешних условиях государство должно увеличивать расходы в надежде на то, что это скажется потом и на доходах. 19% говорят, сильно меньше, надо экономить средства с оглядкой на возможный дефицит денег в будущем. Вы так говорите. И 46% уверены, что однозначного ответа на этот вопрос нет. Это программа «Своя правда». Спасибо.